Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. Мы продолжаем знакомить вас с самыми важными новостями об Украине и о мировой реакции. Сегодня, как всегда, довольно много новостей, в том числе экстренный саммит НАТО, о котором мы вам подробно расскажем, но хотелось бы начать с гибели нашей коллеги, журналистки издания «Инсайдер» Оксаны Баулиной.
Да, так и есть. Оксана погибла при обстреле торгового центра в Киеве, и надо сказать, что обстоятельства ее гибели сейчас выясняются. Ее коллега, заведующий новостями «Инсайдера» Тимур Олевский, сказал, что вполне возможно, что по Оксане стреляли целенаправленно, потому что ее не могло там задеть как-то случайно и так далее. И она стала, вероятно, жертвой дрона «Камикадзе» российского. Делают такие боевые дроны, которые при использовании сами уничтожаются и уничтожают ту цель, для которой они предназначены. Вот Тимур предположил, что Оксана была убита именно таким дроном.
Но, кстати, это не первое предположение о том, что по журналистам, по представителям прессы стреляют целенаправленно. Уже несколько журналистов, в том числе американских, погибли на территории Украины. На сегодняшний момент, по-моему, 5 журналистов уже в этом списке. Стало известно также, что журналистка громадского телевидения, на котором я работала в свое время, похищена. И против журналистов продолжают совершаться вот такие, в том числе, военные преступления. Действительно, судя по всему, стреляют, несмотря на то, что люди находятся при выполнении своего профессионального долга, и видно, что это журналисты, потому что они в жилетках с надписью «Пресса». Мы бы хотели выразить свои соболезнования и редакции издания «Инсайдер», вообще всем журналистам, журналистскому сообществу и, конечно, родным и семье Оксаны Баулиной.
Да, надо еще напомнить, что Оксана работала в фонде борьбы с коррупцией, и, естественно, она была очень активным человеком, она хотела донести правду об этой войне, которую развязала Россия против Украины. Она была во Львове, потом поехала в Киев и, к сожалению, погибла при выполнении журналистского задания. Но надо сказать, что обстрелы городов в Украине продолжаются. Есть предположение, что российские силы могут развивать наступление в направлении Николаева. Есть предположение о том, что может подвергнуться атаке Одесса. Но среди сил, атакующих Украину, в том числе и с моря, есть и очень серьезные потери, да, Ксюш?
Да, сегодня стало известно о потоплении большого российского десантного корабля «Орск» в порту Бердянска. Об этом сообщил генштаб украинской армии. Корабль доставил в город военную технику, об этом 3 дня назад сообщали российские государственные медиа. И в социальных сетях сегодня стали распространяться фото и видео свидетельства крупного пожара на месте его предполагаемой швартовки. Тут надо отметить, что Бердянск – это портовый город на Азовском море в Запорожской области Украины. Он был взят российскими войсками под контроль в самом начале войны. А «Орск» – это корабль Черноморского флота. Он был спущен на воду еще в 1968 году. Его штатный экипаж – 55 человек.
Да, большой десантный корабль – это такое огромное вместилище самой разной военной техники. Очень часто по советскому, российскому телевидению показываются кадры, когда десантный корабль подходит к самому берегу, открываются огромные створки, и оттуда выезжают прямо на берег танки, выбегает морская пехота и так далее. Ну вот такого вида корабль был уничтожен, судя по всему, украинской стороной. Это, в общем, довольно серьезный удар по российскому флоту. Насколько я понимаю, из российских военных кораблей это первый подбитый и неизвестно потопленный, но точно подбитый. Между тем, на военном фронте западные государства пытаются как-то хотя бы помогать тем, кто страдает от войны. И сейчас я вижу новость. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Турция совместно с другими странами планируют провести совместную гуманитарную операцию в Украине, в частности, в Мариуполе. Я думаю, что там же, может быть, будет задействована и Греция, потому что очень много греков живут в Мариуполе этнических, и даже граждан Греции. И Макрон сказал, что наши министры, наши команды, имеется в виду Франция и Турция, и остальные страны будут работать вместе, чтобы в ближайшие дни мы смогли провести гуманитарную операцию вместе с партнерами, которые захотят присоединиться. Операция должна быть в Мариуполе.
По поводу гуманитарных операций стало известно также, что состоялся первый полноценный обмен военнопленными по приказу президента Украины Владимира Зеленского в обмен на 10 захваченных в плен россиян. Мы вытащили 10 наших военнослужащих, сообщила Ирина Верещук. Также она сообщила, что отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которые спасены с затопленного судна возле Одессы. И в результате этого обмена возвращаются домой 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир». Они были захвачены российской армией при попытке забрать военных с острова Змеиный. С того самого легендарного острова, благодаря которому появился главный мем этой войны и такой своеобразный освободительный лозунг украинский.
Да, о направлении движения русского военного корабля. Ну, теперь надо сказать, наверное, о том, что вообще в мире предпринимается для того, чтобы остановить войну, которую развязала Россия против Украины. Генеральная ассамблея ООН сегодня проголосовала в поддержку предложенной западными странами резолюции, которая возлагает полную ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывает к немедленному прекращению огня. И в поддержку этой резолюции проголосовали 140 стран, 38 воздержались, а вот 5 стран проголосовали против нее. И давай посмотрим, в какой интересной кампании оказалась Россия. Сама Россия проголосовала против: Белоруссия, Северная Корея, Эритрея и Сирия. Вот это вот теперь клуб государств, который считает, что агрессия России против Украины – это что-то приемлемое. Остальные, в том числе довольно большое количество стран СНГ, такие как Армения, Казахстан, Киргизстан, а также Центральной Азии, воздержались при этом. Но очевидно, что 140 стран, которые обвинили Россию в том, что именно она несет ответственность за гуманитарный кризис, это не западные страны, это огромное количество стран, которые все-таки сделали такой вывод, помимо любой инициативы западных стран. При этом надо сказать, что в Брюсселе продолжается экстренный саммит НАТО, и уже известны первые результаты. Передо мной заявление глав государств и правительств стран-член НАТО, в котором они говорят, что вторжение России в Украину по-прежнему, естественно, осуждается в самых жестких выражениях. Саммит призвал Путина прекратить немедленно эту войну, вывести вооруженные силы из Украины. Ну и, в общем, более или менее это то же самое заявление, которое было уже до этого и в Большой Семерке, и у других западных стран. Но вот важное из практических решений – это то, что лидеры стран НАТО договорились создать 4 новые тактические группировки в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. И это новый план обороны НАТО. Это довольно серьезное продвижение, потому что говорят о том, что в ответ на ту войну, которую Россия развязала, НАТО разместило 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге Альянса и значительные военно-воздушные и военно-морские силы. Ну и кроме того, после встречи с другими лидерами стран-членов НАТО, президент США Джо Байден сказал, что дальше будут развиваться шаги по предоставлению Украине максимальной военной помощи. Он сказал: «Я приветствую шаги союзников по предоставлению оборонной поддержки Украине, и все вместе мы привержены тому, чтобы определять, какое дополнительное оборудование нужно еще поставить, в том числе системы ПВО».
Президент Украины Владимир Зеленский также призвал лидеров стран НАТО увеличить военную помощь Украине. Это то, как раз о чем мы сегодня говорим. говорим, он подчеркнул, что следующей мишенью России могут стать входящие в состав альянса страны Восточной Европы, и в частности Польша. Зеленский подчеркнул, что для противостояния российским силам Украине нужны истребители, танки, противокорабельное вооружение и улучшенная система противовоздушной обороны, то, что ты, Данила, упомянул уже. И Великобритания заявила сегодня, что намерена передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона, как раз в преддверии и экстренного саммита НАТО, а также саммитов Большой Семерки и ЕС, которые в эти дни проходят в Брюсселе.
Ну, надо, наверное, перейти к нашей постоянной рубрике «Санкции». И введены теперь Соединенными Штатами санкции широкие против многих физических и юридических лиц России. Последним решением, ну, практически все депутаты Государственной Думы, это 328 депутатов Госдумы, и против самой Госдумы как организации вводятся санкции. Это я вообще не помню, чтобы в мировой истории санкционировали целый парламент как организацию. Это, по-моему, первый раз. Значит, кроме этого, в списке тех, кто попал под санкции, находится глава Сбербанка Герман Греф. Мы видим, что одни системные либералы, которые еще не успели как-то отвязаться от ближнего круга Владимира Путина, избегают этих санкций. Ну, например, Алексей Кудрин или Анатолий Чубайс, недавно замеченный у банкомата в другой стране. А вот Герман Греф как-то тоже системный либерал вроде бы, но не успел и уже под санкциями.
Еще о санкциях. Президент Украины Владимир Зеленский в то же время попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, поскольку он способствует переговорам России и Украины. Об этом пишет издание Wall Street Journal. Совет нацбезопасности США и офис Зеленского отказались комментировать разговор президентов. Представитель Абрамовича при этом сообщил, что для успеха переговоров комментировать участие в них бизнесмена не имеет смысла. Ранее источники из окружения Абрамовича сообщали, что он по просьбе украинской стороны действительно проводил консультации о возможном перемирии Киева и Москвы.
Ну, все обращаются совершенно очевидно в эти дни к своим союзникам. Я уже говорил, что Франция, Турция, другие страны будут совместные усилия предпринимать, чтобы помочь с гуманитарной ситуацией в Мариуполе. Генассамблея ООН, 140 стран объединились в обвинении России в гуманитарном кризисе, а Лавров, Сергей Лавров, министр иностранных дел России, тем временем собирается в Китай. В конце марта, 31 числа, он поедет в Пекин, и очевидно, что по-прежнему будет сверять часы, что называется, с китайским руководством, которое продолжает делать заявления в обе стороны. С одной стороны, китайское руководство говорит о том, что оно уважает территориальную целостность и суверенитет стран. С другой стороны, оно все время пеняет Западу на то, что он загнал Россию в угол, что не надо было этого делать, что санкции незаконны и так далее. Вот деятельностью Китая по фактической поддержке России сейчас довольно много занимается в Вашингтоне, и эту позицию разделяют другие страны НАТО. Саммит НАТО в своем заявлении, кроме всего, что там обращено к России, призвал Китай не оказывать России поддержку в ее агрессии против Украины. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сам хочет поговорить с руководителем Китая, Си Цзиньпином, и уже объявлено о том, что предпринимаются усилия по организации такого разговора.
Ты рассказал про Сергея Лаврова, а я расскажу об еще одном российском деятеле по имени Владимир Мединский. Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной утверждает, что сейчас на кону находится само существование России как русской цивилизации. И уже многие обратили внимание на эти его слова. Он добавил, что коллективный Запад якобы толкает Россию к разрушению политической системы и страны. По его словам, ситуацию можно сравнить со смутным временем, кануном февраля 17 года, когда была свергнута монархия, и 1989 годом. Но почему обратили внимание вот на эти слова Мединского? Само существование России как русской цивилизации находится на кону, и Запад угрожает якобы существованию России. Не может ли это быть сигналом к тому, что Путин готов пойти дальше и применить ядерное оружие.
На самом деле это практически цитата из Дмитрия Пескова, потому что когда Песков давал совсем недавно интервью CNN, он сказал, что Россия может применить ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование государства.
Совершенно верно, да. И вот это наводит на мысли.
Совершенно верно. И когда Мединский развивает вот эту цитату в как бы отдельное положение, обосновывает ее якобы исторически, хотя мы прекрасно знаем взаимоотношения господина Мединского с историей и как на самом деле его исторические знания оценивают реальные профессионалы, так или иначе подкладывается возможная идеологическая, политическая база под какие угодно дальнейшие действия России. Но надо сказать, что и это уже предвидится западными странами. В том же заявлении стран НАТО говорится о том, что применение различного оружия массового поражение, уничтожение, такого как химическое и ядерное, будет иметь тяжелейшие последствия. Я напомню одну вещь, да, что в блоке стран, которые сейчас активно организуются для обороны и для сдерживания России, несколько ядерных стран, у которых есть ядерные силы, в том числе это Великобритания и Франция. И соответственно, российское руководство, вот когда оно заводит какую-то ядерную риторику, когда оно произносит какие-то угрозы, а мы помним, что они исходили от самого Владимира Путина несколько раз, то, конечно же, оно как бы не развивает свою мысль, что Запад-то может ответить довольно серьезно, и действительно тогда само существование России будет поставлено под угрозу только уже самой России.
Кроме того, стало известно о том, что правительство США сформировало группу специалистов, которые поручили разработать всевозможные сценарии ответа Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное оружие. Об этом написала накануне газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванные источники. И по ее данным, группа, которая называется «Тигр», рассматривает разные варианты, включая возможность нападения России. России, ну, не исключает этого, на конвои с оружием и помощью для Украины на территориях стран НАТО. Документ о создании группы был подписан помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. И это, как пишет «Нью-Йорк Таймс», произошло через несколько дней после вторжения России в Украину.
Интересная очень история, потому что в связи с ней вспоминается другая история. Когда-то в конце 80-х годов, когда в Советском Союзе вовсю шла перестройка, и было понятно, что СССР может просто расползтись по швам, в Вашингтоне была создана точно такая же, я думаю, группа, которую еще так ради шутки, наверное, назвали не группа, а ungroup, в которую входили представители Госдепа, Минобороны, Совета национальной безопасности и так далее, вот где сидели люди в неформальной обстановке, позволявшие избегать бюрократических разных проволочек, планировали, что делать в случае, например, если будет расползаться ядерное оружие. Она была, прежде всего, группа про это, про ядерную безопасность. То есть вот если Владимир Путин ставил задачу вернуть Россию во времена абсолютного хаоса в смысле ядерной безопасности, в смысле стратегических планов и так далее, и хаоса, который существовал в конце существования СССР, то, пожалуй, ему это удалось.
Интересная история в то же время разворачивается вокруг министра обороны России Сергея Шойгу, который, как написали накануне журналисты «Медиазоны» и издание «Агентство», 12 дней не появлялся на публике. Последний раз глава Минобороны появлялся в новостях 11 марта. Тогда министерство сообщало, что Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой. И в тот же день Минобороны распространило видео, на котором Шойгу посещает центральный военный клинический госпиталь, где вручает государственные награды российским военнослужащим, которые участвовали вот в этой самой специальной военной операции, так называемой. Ну, потом еще было несколько упоминаний, но в общей сложности журналисты подсчитали, что действительно его никто не видел и не слышал 12 дней, и в связи с этим появилась информация о том, что, возможно, он нездоров, возможно, у него проблемы с сердцем, а может быть, у него конфликт с Путиным. В общем, стали появляться вот такие домыслы. Но, насколько я понимаю, все-таки показали народу Шойгу.
Совершенно верно, причем в экстренном режиме. Значит, эфир был на России 24, на государственном телеканале, специально прерван на 30 секунд для того, чтобы без звука показать якобы проходившие сегодня заседание Совета Безопасности, показали вот эти 30 секунд. Шойгу на этих съемках находился в левом верхнем углу экрана, где-то недалеко от Путина. И, в общем, совершенно непонятно, что там с камерой происходит, очень странные съемки. Но вот очевидно, что ответ государственного телеканала был именно на сведения, на всякие разговоры о том, что Шойгу куда-то пропал по непонятным причинам. Ну вот и ведущая на «России-24» сказала, что телеканал получил эти кадры с оперативного совещания. Действительно, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, анонсировал до этого заседание Совета Безопасности. Но мы знаем, что очень часто Кремль и телеканалы государственные российские манипулируют предыдущими записями для того, чтобы сказать, что что-то произошло. Так что достоверность того, что это 24 марта, что действительно Совет Безопасности, что на нем действительно был Сергей Шойгу, за достоверность всего этого ручаться невозможно. И тем не менее, даже несмотря на попытки Кремля разрядить некие слухи, напряжение вокруг руководства российского, напряжения в самой стране, конечно же, чувствуется даже из официальных новостей. Ну, например, Федеральная антимонопольная служба возбуждает в отношении огромных сетей «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело из-за недопоставок сахара. То есть, во-первых, государство признает, что недопоставки сахара есть. Во-вторых, все заверения, что всего везде хватает, опровергаются самим же государством. Ну и сразу вслед за этим российские контрольные органы начинают пенять опять иностранным компаниям, которые сворачивают свою деятельность в России, по поводу трудовых прав людей, которые работали на компании и так далее. И вот эти предупреждения уже даются таким огромным мировым брендам, как Nike или Coca-Cola. Буквально в последние сутки эти бренды в России получили предупреждение о том, что вот они нарушают трудовые права своих работников, закрываясь.
Ну и закончить наш подкаст я предлагаю, как всегда, информации немножко так на подъеме, как обычно. Я расскажу о тех акциях, которые сейчас проходят, в частности, в Соединенных Штатах, в поддержку Украины. И вот накануне на центральном вокзале Нью-Йорка прошел флешмоб в поддержку Украины «Спасите мы Мариуполь». В нем приняли участие около 50 добровольцев из организации «Разум», которая объединяет украинских активистов в США. Участники держали в руках флаги Украины и фотографии разрушенного города. Вы можете найти эти фотографии на наших страницах в соцсетях и в нашем телеграм-канале. Вообще такие акции, они всегда очень зрелищные, во многом за счет этой цветовой гаммы флага Украины, которые, наверное, сейчас знают везде в мире, нет, наверное, человека, который не знает, как выглядит флаг Украины. Они всегда очень зрелищные, такие духоподъемные, и их действительно сейчас очень-очень много. Я вижу по своим друзьям, знакомым в Фейсбуке, ну, чуть ли не каждый день здесь, в США, проходит какая-то акция в поддержку Украины. И всегда это очень креативно. Это концерт, это какой-то кулинарный класс, это танцевальное какое-то событие. То есть люди подходят к этому очень креативно, и со всей душой.
Это так, но, конечно же, вот некоторая духоподъемность разных этих акций иногда, вот, на мой вкус, контрастирует, конечно, с трагизмом того, что происходит в Украине. То есть иногда какой-нибудь благотворительный ужин в поддержку Украины, вот само это сочетание звучит странно, когда мы знаем, что в Мариуполе люди просто не едят. И, тем не менее, ты совершенно права, эти акции проводить надо в совершенно разных формах, потому что в конечном итоге они приносят главное, они приносят средства для украинцев, которые сейчас воюют, сопротивляются российской агрессии, и чем больше этих средств будет, тем лучше.
На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст. Слушайте нас каждый день. Я напомню, что вы слушали программу «Украина. Самое важное». С вами были, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.